Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 10 августа 1705 года в Астрахани вспыхнул бунт против реформ Петра I. Все началось, как всегда, с произвола властей. Воевода Тимофей Ржевский ввел в городе непосильные налоги и запретил рыбную ловлю в районах, где традиционно занимались промыслом не только простой люд, но и купцы. Ржевский отдал эти места на откуп вельможам из Петербурга. Тогда такое практиковалось. Например, Меншиков владел промыслами в Белом море. Однако самое большое недовольство у астраханцев вызвал указ, обязывавший всех жителей поголовно носить платье верхнее и споднее немецкое, зимой саксонское, а штаны французские. За нарушение указа огромный штраф. Горожане, подогреваемые стрельцами, сосланными в Астрахань из Москвы, открыто роптали. А потом по городу поползли и вовсе фантастические слухи, что Петра уже давно подменили, что всем в Петербурге правят иностранцы и Меншиков, что, дескать, они решили переменить православную веру на католическую. Стрельцы стали призывать астраханцев пойти на Москву, вернуть настоящего, неподмененного царя-батюшку и вывести под корень немецкую слободу. Потом откуда-то появился слух, что запрещено будет играть свадьбы 7 лет, а дочерей и сестер выдадут за немцев. Отцов охватила паника, они не стали дожидаться указа. В Астрахани сыграли сразу более 100 свадеб. Вот как раз гости этих пиров, разгоряченные вином, и ударили в набат. Ворвались в Астраханский Кремль и убили нескольких стражников. После этого они выбрали свое правительство, которое отменило новые налоги, повысило жалование стрельцам и солдатам, отменило указ о ношении иностранного платья и бродобритии. Имущество дворян было конфисковано, а ненавистные офицеры убиты на месте или казнены по решению этого же самого правительства. Отыскали и прятавшегося в курятнике воеводу Тимофея Ржевского. И после недолгих разбирательств его убили. Петр, занятый Северной войной, не сразу отреагировал на астраханский бунт. Лишь в начале 1706 года он приказал фельдмаршалу графу Шереметьеву немедленно его подавить. Астраханцы, зная, чем все закончится, написали царю покаянное письмо. Но ничего не помогло. Шереметьев взял Астрахань, зачинщиков восстания свезли в Преображенский приказ. По делу о бунте было казнено более 350 человек. Часть из них обезглавили на Красной площади. А по дорогам около Москвы еще долгое время стояли на перекрестках виселицы с трупами астраханцев. Вспоминается едкий Салтыков-Щедрин и его «История одного города». Анархия началась с того, что глуповцы собрались вокруг колокольни и сбросили с раската двух граждан – Степку да Ивашку. Потом пошли к модному заведению француженки, девицы де Сан-Кюлот, и, перебив там все стекла, последовали к реке. Тут утопили еще двух граждан – Парфишку да другого Ивашку. И, ничего не доспев, разошлись по домам. Анархия в Глупове продолжала 7 дней, пока в нее не прибыл вновь назначенный сущий градоначальник. 10 августа 1729 года родился британский генерал Уильям Хоу или Хау. Историки называют его по-разному. Он командовал королевскими войсками в войне против североамериканских колоний. Причем его армия, которая так и не сумела разбить войска Джорджа Вашингтона, воевал весь европейский интернационал. Энциклопедия «Британика» сообщает, что одних только гессенцев купили 17 тысяч. Всего в Германии набрали около 30 тысяч солдат. А вся британская армия в Америке насчитывала 42 тысячи. И несложные подсчеты говорят о том, что англичане воевали в основном чужими руками. Это уже тогда стало для них обычаем и доброй традицией, которую они по наследству передадут американцам. Те же гессенские ландграфы, сказочно разбогатевшие, торговали своими солдатами словно немецкими сосисками, оптом и в розницу, распивочно и на вынос. Продавали и британцам, и их заклятым врагам французам. Сейчас бы сказали, это бизнес на крови. Но в те времена немецкие князьки не были столь щепетильны. Тогда вовсю шла работорговля, а торговля солдатами намного выгоднее. Один обученный и вышколенный солдат стоил намного дороже нескольких десятков негров, которых британские и французские работорговцы вывозили из Африки. Как только не называли таких наемников на протяжении веков. Дети фортуны, солдаты фортуны, ландскнехты, рейнджеры, охотники, сотрудники ЧВК. В Америке их прозвали просто «гессенцы». Но, конечно, это было для британской короны накладно. Король Георг III заплатил за немецких наемников 8 миллионов фунтов стерлингов. И, как оказалось, напрасно, потому что в классическом соотношении цена-качество гессенские наемники не стоили таких денег. Они проигрывали американским колонистам одну битву за другой. Гессенцы гибли в сражениях, дезертировали, умирали от болезней, с которыми они были мало знакомы в Старом Свете. Вскоре британцы потерпят окончательное поражение в Америке. Оставшиеся в живых гессенцы частью вернутся на родину. Было немало и тех, кто остался в Новом Свете, перешел на сторону восставших и стал служить верой и правдой под другими знаменами, другим хозяевам. Наемникам ведь все равно, на чьей стороне воевать, лишь бы аккуратно выплачивали гонорар за проделанную работу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и ныне в США проживает много всяких людей, американских граждан, с фамилиями, которые явно имеют немецкое происхождение. А тем временем главнокомандующий генерал Уильям Хоу, пытаясь поправить непоправимое, бомбардировал Лондон письмами с воплями отчаяния и требованиями о присылке новых солдат. И вот тут кто-то из советников Георга III надоумил его обратиться за солдатами к России. В конце 1775 года он написал Екатерине II просьбу о присылке 20 тысяч солдат. Но получил вежливый отказ. Императрица ответила, что посылка русских войск в Америку выходит за пределы возможного. Но главнокомандующий Хоу не унимался. Он писал королю: «Гессенцы никуда не годятся. Любой ценой, хотя бы предварительным согласием на союз, добейтесь от царицы присылки хотя бы 10 тысяч солдат. Даже 6 тысяч русских, о доблести которых мятежники достаточно наслышаны, могли бы гарантировать его величеству военный успех в предстоящей кампании». Король повторно написал к Екатерине II просьбу о солдатах, но снова получил отказ. На сей раз ответ императрицы был жестким, категоричным и недвусмысленным. «Я кровью своих подданных не торгую». 10 августа 1912 года родился бразильский писатель Жорже Амаду. Вернее, как и положено всякому бразильцу, его имя намного длиннее – Жорже Леал Амаду ди Фария. Он написал большое количество популярных романов, однако у нас он известен как автор «Капитанов песка», вернее, по американской экранизации этого романа 1971 года «Генералы песчаных карьеров». Этот фильм стал культовым в СССР. Популярность завоевала и музыка из него, в частности, песня «Даривала Каими» «Марш рыбаков», русская версия которой стала хитом. Роман повествует о банде беспризорников, которых прозвали «капитаны песка», действовавших на Атлантическом побережье Бразилии в 1930-е годы. Что было у них? Только безграничная свобода, только улицы и пляжи, где они вели не всегда легкую жизнь, добывая еду и одежду всеми возможными способами. Подносили чемоданы, воровали бумажники и шляпы, иногда грабили, иногда просили милостыню. Помимо всяких приключений, в романе еще есть явственная романтическая линия – любовь вожака банды Педро и Доры. Однако все кончается плохо. Во время одного из ограблений их хватает полиция. Педро удается бежать из исправительной колонии. Капитаны выкрадывают Дору из сиротского приюта, однако там Дора заболевает лихорадкой и вскоре умирает. В итоге каждый из членов банды пошел своим путем. Один стал монахом, другой моряком, третий художником. А главный герой Педро вступает в коммунистическую партию, создает боевую группу, которая помогает рабочим во время стачек и забастовок. Такой финал неудивителен. Сам Жорже Амаду еще в 20-летнем возрасте вступил в ряды бразильской компартии. В 1951 году он был награжден Международной сталинской премией за выдающиеся заслуги в деле борьбы за укрепление и сохранение мира. А на следующий год в советском журнале «В защиту мира» был опубликован роман «Капитаны песка» под названием «Песчаные капитаны».